Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Бархатная революция в Армении и история человека, который ее устроил, главная тема программы «Итоги недели» Радио Свобода.
Наша бархатная, ненасильственная народная революция не должна останавливаться. Мы только на половине пути. Это должно продолжаться до конца. И я надеюсь, что вы все собрались здесь для окончательной победы. С этого момента в Республике Армения будет атмосфера свободы, братства, права, равенства и национального единства.
Это голос Никола Пашиняна, депутата парламента Армении. По его призыву сотни тысяч людей вышли на улицы Еревана и других городов и добились того, что бывший президент Серж Саргсян, нарушивший свое обещание и занявший кресло премьер-министра, ушел в отставку. Но не все требования протестующих пока удовлетворены. Они добиваются новых выборов и обновления политической элиты. Никола Пашинян – главный претендент на пост премьера. После реформ именно премьер, а не президент, становится главным человеком в государстве. О том, почему в Армении произошла бархатная революция, рассказывает политолог Степан Григорян.
Очень важно понять, что эта власть армянская Сержа Саркисяна, она уже стала ненавистной армянскому народу. Мы устали от них. Серж Саркисян обманул армянское общество и захотел править в третий раз. Армянский народ не допустит диктатуры, это очевидно. Но важнейшей компонентой успеха было, безусловно, прекрасные и правильные действия лидеров оппозиции, то есть Никола Пашиняна и его очень динамичной, хорошей команды. Вы знаете, народ может быть недоволен, но вы должны найти язык с народом, понятным языком говорить, технологически найти способ раскрутить митинги, довести недовольство народа до и граждан народа, и до властей. Вот Николу Пашиняну это удалось. То есть он очень принципиально вместе со своей командой провел эту политику. Поэтому несколько компонент. Одна, то, что устали от этих властей люди, от криминальной власти, от криминализации власти, от беспредела олигархии. И второе, прекрасная работа этой команды. Прекрасная работа команды Никола Пашиняна. Искренняя, жесткая борьба, но в пределах правил и мирная борьба. Никол Пашинян сказал очень важную вещь. Он сказал, это не революция, которая приведет к тому, что будут мстить этой власти криминальной, которая преследовала и так далее, или не будет притеснять бизнес. То есть эта власть новая, которая придет, чтобы начали работать законы, начали работать не понятия, а именно законы, верховенство закона. Когда он говорил о важности парламентских выборов, я хочу на ваше внимание обратить, ни о каких отложения этих выборов не может быть и речи. Никол Пашинян сказал, что это необходимо сразу сделать. Почему? Вы же понимаете, нужен новый парламент, чтобы новые политические силы вошли, а не олигархи и криминал были бы в парламенте. Вот что ожидается, чтобы оно уже решалось бы политической элитой, а не тем, что сегодня творится.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с которым часто сравнивают Никола Пашиняна, в интервью телеканалу «Настоящее время» приветствовал революцию в Армении.
Выросло новое поколение. Знаете, я встречаю много армян молодых. Они, во-первых, все пытаются со мной разговаривать по-английски, не по-русски. Во-вторых, ментальность поменялась. Нельзя такие же трюки, как что проводить в России, проводить в маленькой стране, где очень образованный народ, который, к сожалению, очень страдает, потому что фактически за последние годы, за последние лета с чем-то утекло за границу более половины населения Армении. Молодежь не находила себе высококвалифицированной работы в Ереване. У них очень много других проблем. И в целом ситуация такая, что элита, олигархи все взяли в свои руки. У них все было схвачено. И почему вот появился тот лидер, который появился? Потому что всего против Саркисяна, например, голосовал три депутата, насколько я понимаю, одна из национальных собраний. И поэтому вот эта ситуация, когда правящий класс считает, что у них все схвачено, что у них все под колпаком, и они могут все, что угодно проводить. Вот это самый большой соблазн. Никола Пашинян очень талантливый политик. Он страдал за свою позицию, он был в тюрьме. И я могу сказать, как человек, который сам дважды за свою жизнь был арестован, по незаконному обвинению. Я знаю, что это значит отстаивать свои принципы. Он объездил всю страну, обошел всю страну, увидел настроение народа. И когда все продавались, когда те, так называемые оппозиционеры, до конца оставались вместе с правящей кликой, вот он был, оказался единственным, одним из очень многих, которые не продали. Поэтому, конечно, у этого человека есть поддержка, и он себя вел как абсолютно зрелый политик. Мне очень понравилось, как он себя вел. И этот символ, знаете, для всех нас, потому что на самом деле то, что происходит в Армении, это происходит везде, по всему бывшему Советскому Союзу.
В студии программы «Итоги недели» директор армянской службы «Радио Свобода» Граер Тамразян. Граер, ну, Никола Пашинян, он хорошо известен в Армении, у него необычная биография, но в России его мало знают. Давайте расскажем нашим слушателям, как он стал лидером протестов, какие у него взгляды и почему его слушают десятки тысяч человек.
Начнем с того, что он очень интересный такой молодой человек по нашим меркам. Вы знаете, армяне живут, наверное, до 80 как минимум, так что ему сейчас 42 года. Он еще со студенческих лет, он был как бы оппозиционером еще при Советском Союзе. Он критиковал, допустим, декана филологического факультета в том, что он коррупционер, он берет взятки у студентов. И после этого его исключили из университета, то есть его карьера как человека, который всегда стоит в оппозиции к властям, имеет долгую историю, да? И потом он стал журналистом. И довольно-таки известный журналист Никол Пашинян, он издавал газету «Армянское время», «Айкакан Жамана», который был очень популярен. В то время, это в 90-х годах, продавалось, в то время, когда тираж у других газет был так приблизительно 3000, но Армения маленькая страна, малость. И там люди, в общем-то, читали, столько было газет, что и в этом, значит, богатом как бы меню газета Никола Пашиняна была очень популярна. Он продавал 60 тысяч экземпляров. У него тираж был 60 тысяч. Эта газета только тоже была оппозиционная газета. И всегда был в оппозиции властям и критиковал властей очень сильно. И он сам, как журналист, он тоже как бы сотрудничал, был на стороне оппозиции, симпатизировал оппозицию. Ну и вот когда в 2007 году, когда бывший президент, первый президент страны Леон Петросян вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и участвовал на выборах, Никол Пашинян присоединился к его команде. Он тоже был очень одним из активных участников вот этого протестного движения. Мы знаем, что Леон Петросян в конечном итоге проиграл вот эти выборы. Но, как мы знаем, еще вот в эти дни был страшные события в 2008 году, когда после выборов оппозиция не согласилась с результатами выборов, и десятки тысяч людей вышли на улицы. И тогда власти решили применить силу. И вот как раз в это время началась стрельба на улицах, и погибло 10 человек. И это вот это трагические события, сейчас известны в Армении под именем 1 марта. Это трагические события 1 марта 2008 года. И тогда Никол Пашинян как бы был самым активным деятелем оппозиции. Вот в то время, когда первый президент после проигрыша на выборах сидел у себя дома, он остался единственным оппозиционером, который был на площади. Призывал людей восстать и не согласиться с выборами. Но в итоге получилось так, что вот 10 человек были убиты, сотни человек были ранены, более 1000 демонстрантов были арестованы или задержанный, а и потом Никол Пашинян был арестован. Он почти один год, Никол Пашинян, прятался, и власти как-то хотели его арестовать, но не могли найти. И в конечном итоге через год Никол Пашинян сам сдался властям, и он сидел в тюрьме почти 2.5 года. Этот человек оппозиционер с богатой историей, так что и после того, когда он вышел из тюрьмы, он начал опять свое движение и создал вот политическую партию, был избран в парламент, и сейчас у него партия такая, гражданское соглашение. Вот эта партия называется, это как бы часть парламентского блока, называется «Исход». И вот эта радикальная часть вот этой оппозиционной фракции, да, в парламенте, там всего 9 человек, и у Никола Пашиняна несколько депутатов там. И он является главой вот этой фракции. Он очень интересный человек, он всегда выступает в парламенте, всегда критикует президента, и не только президента, но и правящую элиту. И он всегда критикует их, что они коррумпированы, что, в общем-то, у народа нет никаких возможностей, то есть с трудоустройством, тяжелое положение, иммиграция. Начиная с 2008 года почти 300 тысяч армян выехали из страны. Это огромная цифра, почти 10% населения. Это было, значит, с начала правления Сержа Саркисяна. И поэтому он всегда критиковал бывшего президента Сержа Саркисяна, его родственников и его соратников. Он критиковал особенно сильно олигархическую систему Армении. Вы знаете, очень много тут олигархов, они являются членом парламента, они ничего там абсолютно ничем не занимаются в этом парламенте, приходят, просто смеются, в коридорах общаются с журналистами. А журналисты просто им очень нравится, когда они слушают этих олигархов. Они, в общем-то, любое выражение из уст олигархов становится очередным анекдотом. Он всегда говорил в парламенте в своих выступлениях, что Серж Саркисян, мы должны сделать все, чтобы Серж Саркисян не выдвинул свою кандидатуру как премьер-министр страны, потому что получается, что он становится третий раз президентом страны. Это третий раз он будет руководить страной. А он, мы знаем, что Серж Саркисян сам обещал еще в 2015 году до начала, значит, референдума, что он никогда не будет править после второго срока. То есть он не будет, у него нет никаких, значит, намерений стать премьер-министром или кем-то, в общем-то, президентом. И он сказал, что я обещаю, что я никогда не буду, значит, премьер-министром. Но позже мы знаем, что случилось после того, как у него закончился второй срок, он заявил, что он будет, значит, премьер-министром страны, потому что страна еще воюет с Азербайджаном, и тут нужен такой очень опытный политик, который разбирается в карабахской проблеме, который, значит, может переговариваться с Алиевым, у которого опыт таких дипломатических отношений с другими странами. И, в общем, вот так. И после того, как он выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, и он, Никола Пашинян, вывел просто народ на улицы. Он сейчас в Идживане. Это его родной город, где он родился, и там многотысячный митинг сейчас в Идживане. До этого он был в Дилижане, а вчера он был в Гюмри, выступил там, и даже у него был как бы геополитическая речь. Он говорил, что вот у Армении всегда будут хорошие отношения с Россией. Мы знаем, что в Гюмри находится военная база. И он хотел как-то успокоить Москву в том смысле, что Армения никогда не выйдет из договора коллективной безопасности.
Грай, Россия ведь заняла тоже очень мягкую позицию. Они как бы не вступаются за Сержа Саргсяна. Они не говорят, как обычно, что за событиями в Армении стоят там внешние силы, ЦРУ, Вашингтон и так далее. А если кто-то и говорит, то это, в общем, не магистральная линия Кремля. Как объяснить такую мягкость? Как в Ереване это объясняют? Да.
Вчера как раз он выступил в Гюмри, но это очень символично, потому что российские войска и их семьи находятся как раз в Гюмри. Если вы поедете в Гюмри, увидите, что вот очень много русских ходят по улицам, это потому что там живут российские солдаты, офицеры, которые живут там со своими семьями. И он, вот выступая в Гюмри, сказал, что никаких геополитических реверсов не будет после того, как он станет премьер-министром Армении. Вот он говорил вот следующее. Мы не враги России, поскольку это само собой разумеется, скажу больше, он говорит. мы не враги своей собственной страны, чтобы вести ее по неразумному и авантюрному пути. Мы говорили и говорим, что после того, как придем к власти, никаких геополитических реверсов не будет. Мы никогда не говорили и не говорим, что Армения должна выйти из ОДКБ. В общем-то, вот такие заявления очень важно было вот в этом смысле как раз. И мы вот в субботу в Армению приехал парламентская делегация из России, депутаты Госдумы. Тут они вот заявили желание встретиться с Николом Пашиняном. И у них тоже заявления как бы более такие мягкие. Никакой критики не было. Мы как-то видим, что да, у России действительно, они не говорят о том, что это оранжевая революция или следующий Майдан. Я думаю, что просто у Никола Пашиняна есть советники, люди, которые могут общаться с Кремлем или с официальными лицами России и уверить их, что ничего такого в Армении не происходит, я думаю. Не могу сказать, почему они не беспокоены вот событиями в Армении.
А как вы сами считаете, это похоже на Майдан, похоже на цветную революцию или нет?
Нет, вы знаете, тут очень много фрустрации в Армении. Там народ действительно хочет изменения. Это коррупция страшная, да, эмиграция страшная, нет работы, ничего, просто... И беспредел, как сами люди говорят, это беспредел полиции, судов, независимо судебных как бы, властей нету в Армении. И, в общем-то, мы говорили с людьми, да, они говорят, мы хотим свободы. Не столько экономическая составляемая главная для армян, а самое главное, они говорят, нам нужна свобода. Это рабство, и мы не хотим больше рабства, мы хотим быть свободными людьми. Это внутренняя как бы революция, которая направлена только на изменение властей. Люди требуют демократии, люди требуют властей, у которых есть чистые руки. Люди не хотят коррупции больше, и поэтому они вышли на улицу. Это всего за 10 дней он сумел вывести всю Армению на улицы. Понимаете, это очень сложно. Но это означает, что народ был готов. И они ждали просто харизматического лидера, которому они поверили. И они сейчас верят в Никола Пашиняна. Он стал очень популярным человеком, политиком. Просто такого в Армении давно не было. Вот это народная как-то любовь. Вот.
Он станет премьер-министром? Это неизбежно?
Были несколько заявлений от республиканской партии. Они говорят, что у нас пока нет своего кандидата. И мы бы хотели послушать Никола Пашиняна, его программу, пусть он выступит во фракции, и мы будем слушать его. И, кстати, сегодня президент страны Армен Саркисян, что тоже очень интересный фактор в этом политическом кризисе, человек, который всю жизнь жил на Западе, да, он преподавал в Оксфорде, в Лондоне. И после того, как Армения стала независимым, он стал послом Армении в Великобритании. Сейчас он, в общем-то, был избран президентом страны. И человек, который прекрасно владеет английским языком, человек, у которого демократические инстинкты, он как бы стал очень интересным фактором. Он человек, который может приблизить оппозицию, да, Никола Пашиняна и правящую партию. Он может как-то стать посредником вот в этом кризисе. И он уже встречался с Николом Пашиняном, потом сегодня он встретился в субботу с Сержем Саркисяном и Кареном Карапетяном. И вот смотрите, что тут сказано в его пресс-релизе. Встречи проходят в конструктивном русле. Глава государства надеется, то есть он на это президент, что только совместными усилиями можно прийти к консенсусу. Президенту приветствует встречу католикоса с Пашиняном. Да, кстати, Пашинян встречался с католикосом, что очень тоже интересное развитие. Обычно католикосы у нас не встречаются с оппозицией. Это означает, что есть какие-то сдвиги в этом кризисе. В то же время он приветствует усилия всех политических сил, общественных организаций, отдельных лиц, направленные на логическое и благоразумное разрешение ситуации. Но я думаю, что если они не изберут Никола Пашиняна премьер-министром страны, то это будет огромное протестное движение, которое сейчас началось, то это станет еще больше. Понимаете? Я думаю, что вот 1 мая на улице Баграмян, вот это где рядом с парламентом, улица, где, кстати, проходили вот эти демонстрации «Электрик Ереван», и это прямо на улице, где находится парламент, там, я думаю, что будут сотни тысяч людей, которые будут ждать результатов выборов, которые состоятся 1 мая.
Но ведь теперь должность премьер-министра становится более важной, чем должность президента. То есть, если Никола Пашинян будет премьер-министром, то он станет первым человеком в Армении, верно?
Да, 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 это точно так, потому что главой государства, да, все-таки, хотя пишется, что является президент, но главой как бы исполнительной власти является премьер-министр. То есть он решает все. Армия, внутренние войска, вот все подчиняется премьер-министру. Экономика, все. То есть президент фактически ничего не может. У него нет никаких рычагов воздействия. Но он как бы моральный
авторитет.
Да, авторитет, да. И, кстати сказать, он очень хорошо пользуется этими правами своими ограниченными, но он такой интеллигентный человек, и ему как-то удается говорить со всеми сторонами. Вот в то время, когда вот Никол Пашинян требовал отставку премьер-министра страны Сержа Саркисяна, он был как раз на площади, или там были десятки тысяч людей, ну, там, я бы сказал, может быть, порядка 50 тысяч. Он, президент, сам пошел к нему вот на площадь. Это был просто такой непредвиденный как бы шаг, и который очень понравился, кстати, и людям тут, и самому Пашиняну. И, в общем-то, вот такая ситуация. Мы все ждем, что произойдет 1 мая. Но я думаю, что вот даже, да, еще один интересный момент. Есть такой Самвел Карапетян, который является одним из олигархов в России, да, армянин по происхождению, один из богатых людей в России. И он в списке Forbes, у него больше 3 миллиардов долларов. У него есть брат, который является депутатом парламента Армении, Карен Карапетян, однофамилец, вот это, исполняющий обязанности премьер-министра страны Карена Карапетяна. Но он сейчас сказал, вот выступил сегодня и сказал, что вот республиканская партия не должна избирать кандидата. То есть он фактически считает, что Карен Карапетян не может стать премьер-министром страны. Это очень интересно, потому что раньше говорили, вот, что Самвел Карапетян, это миллиардер, который живет в Москве, хотел, чтобы вот именно вот исполняющий обязанности Карен Карапетян стал премьер-министром страны. Но оказывается, что его брат говорит совсем другое. Он говорит, что вот он не может стать премьер-министром. Это означает, что все-таки то предположение, что этнические олигархи, проживающие в России, хотели, чтобы вот Карен Карапетян стал премьер-министром, не совсем соответствует действительности. Вот так.
Но, может быть, они еще исполняют и какое-то указание из Кремля?
Абсолютно, это может быть. Может быть, да. Ну, вчера было как бы немножко по-другому. Вчера говорили, что вот состоялся телефонный разговор между Карен Карапетяном и Владимиром Путиным. Тут все говорили об этом и трактовали, будто бы Путин поддерживает Карена Карапетяна. Но я думаю, что это был просто формальность, я думаю. Но он в то время, и он еще говорил с президентом страны, Арменом Саркисяном, но это ничего не означает. В общем, развязка приближается, и мы узнаем уже 1 мая. Я думаю, что сегодня или завтра уже будет известен, кто будет премьер-министром страны. Если республиканская партия скажет, что мы не хотим выдвигать от себя кандидатуру на премьер-министра страны, это означает, что они будут поддерживать Никола Пашиняна.
Нашим гостем был директор армянской службы «Радио Свобода» Граер Тамразян. Российские блогеры на этой неделе обсуждали события в Армении, но главной темой дискуссии остается блокировка Телеграма, точнее, неудачные попытки заблокировать мессенджер, которые привели к тому, что с перебоями работают тысячи не имеющих к нему отношения ресурсов, а потери бизнеса от действий Роскомнадзора оценили в 2 миллиарда долларов. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
С восторгом встретили события в Армении многие русскоязычные комментаторы. Любовь Соболь.
«Не разбираюсь я в тонкостях внутренней политики Армении. Но это хорошо и правильно, когда народ добивается своего. Государство для людей, и если люди хотят перемен, значит, так и должно быть».
Алексей Навальный.
К событиям в Армении комментарий очевидный. Лучший способ взаимодействия с политиками, желающими пожизненно занимать свои должности – выход на улицы. Немного смелости и настойчивости, и все сразу становится на свои места. Поздравляю граждан Армении с тем, что они добились своего.
Рустем Адагамов.
Президент страны отработал 2 положенных срока, но захотел оставаться у власти и дальше. Граждане не позволили ему это. Так Армения показала, что у нее есть гражданское общество, а люди в ней живущие не население, а народ, сознательные граждане.
Николай Митрохин.
Примечательно, что, как часто происходит в подобных электоральных автократиях, в решающий момент после всеобщей поддержки, оказанной ему на выборах, в его защиту никто, кроме полиции, не вышел.
Борис Вишневский.
Сегодня 2 новости – хорошая и плохая. Хорошая – он ушел в отставку. Плохая – ушел не тот. И тем не менее, Армения, мои поздравления. Молодцы.
Бажена Рынска.
Душевно здоровый народ детектед. Еще одни воспряли ото сна. А мы-то что делать будем? Завидовать будем.
У некоторых оппозиционных комментаторов достижения протестующих в Армении вызвали не радость, а горечь. Твиттер профессор Преображенский.
Не надо проводить аналогии между Арменией и Россией. И дело не в разности политических систем. Просто в Армении у самых обычных людей есть самые обычные достоинства и самоуважение.
Сталин ГУЛАГ.
Идите спать. Вам завтра просыпаться не в Армении, а в России.
Алексей Табалов.
Армяне молодцы. Россияне терпилы и слабаки.
Есть и попытки разобраться, почему в России протесты, подобные армянским, невозможны. Анастасия Миронова.
У армян не было уголовной ответственности за призывы идти на площадь. У нас при этой власти и при этих законах уже не будет массового оповещения людей. Потому что все знают, что из сотни или пусть даже из тысячи тех, кто написал о грядущем сходе, хоть один да попадет под репрессивный каток. Страны, где произошли демократические революции, не имели ничего даже близко похожего на наш репрессивный аппарат. Даже у Каддафи не был предусмотрен срок за репост. У нас нет свободного интернета, где можно объединиться. У нас нет СМИ, которые массово известят народ о грядущем выходе на площади. Есть единичные издания, которые давно работают на просвещенную элиту, а не на массы. У нас нет ничего, что нам позволит объединиться. Уже нет. Успокойтесь. Если россияне и выйдут, то только как в 91-м, когда очередь за телячьими костями выстраивалась на 2 дня. Все остальное, увы, не про нашу честь. Поздно, дураки, поздно. 99% тех из вас, кто сегодня стенает под гнетом Кремля, минимум 11 лет в совершенно полном здравии смотрели, как власть настраивает аппарат для репрессий. Вам, дуракам, больше 10 лет твердили: просыпайтесь уже, вылезайте со дна своего Красного моря, собирайте вещички в своем номере 5-звездочного отеля и бегом домой бороться. Но вы сидели, выписывали себе огромные зарплаты, кочевали между винзаводом и рестораном «Пушкин», а потом вдруг захотели перемен. Все поздно. Вы прохлопали свой шанс. Вы все те, кто до 2011 года не понимал, что происходит, прохлопали, спустили нашу жизнь.
Твиттер «Уголок циника».
В Армении вопрос решился, когда военные стали переходить на сторону народа. Российские военные будут давить вас танками, а потом с гордостью носить за это ордена.
Владимир Милов.
Ни в Украине, ни в Армении нет такого мощного аппарата политической полиции, ФСБ и Центра Э, который, как вы знаете, у нас есть. Украинское СБУ по сравнению с нашим ФСБ – это просто тихий смех и детский сад, даже в худшие времена Кучмы и Януковича. Вы знаете, как у нас все эти твари действуют. Запугивают родственников, угрожают уничтожить бизнес, сажают людей ни за что, пытают и бьют. Не гнушаются жестокостью ни против детей, ни против женщин, ни против стариков. Ничего подобного в Армении или в Украине не было и нет. Неудивительно, что многих людей в России им удалось запугать. Все эти истории вы хорошо знаете. Но, несмотря на это, в России есть мощное сопротивление и многие тысячи людей, которые, невзирая ни на что, не боятся выходить на несанкционированные оккупационными властями, хотя и полностью законные, уличные акции. И Россия еще себя покажет, хотя нам здесь сильно труднее.
В воскресенье 22 апреля прошла акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, с которым Роскомнадзор активно, но пока безуспешно борется с 16 апреля. Акцию объявил глава компании Павел Дуров.
«Мы продержались 7 дней под самым масштабным актом интернет-цензуры за историю России. Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени. Через час после акции имеет смысл устроить небольшой субботник, собрать те самолетики, которые вы найдете у вашего дома. Спасибо за поддержку. Эта неделя останется в истории».
Многие публиковали разнообразные инструкции по складыванию самолетика, в том числе и не вполне серьезные. Максим Дбар.
Берете лист бумаги. Сгибая углы под 45 градусов, вы мастерите нос самолета. После этого нужно сделать два продольных сгиба, формируя крылья самолета и его стремительный облик. Затем следует подняться на самый высокий этаж вашего здания и выкинуть получившийся самолетик из окна, не забыв прикрепить к нему главу Роскомнадзора Жарова.
Сатирический твиттер «Горячая линия блокировок Роскомнадзора».
Роскомнадзор информирует, каждый бумажный самолетик должен быть подписан в соответствии с федеральным законом о персональных данных. Требуется указать фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта отправителя.
По итогам акции кто-то писал, что не видел рядом с домом ни одного самолетика, а кому-то попадались десятки. Глеб Туманов.
Вышел из дома ровно в 8 вечера и прошелся по своему кварталу. Собрал 19 самолетиков. Большинство сделано из обычной белой бумаги. Один из листа с нотами, один из тарифов банка ВТБ, 5-7 креативных с рисунками и надписями в поддержку Telegram, один из распечатки книги «Кодекс братана». Поместил все в специальный контейнер для макулатуры.
Татьяна Снегирева.
Шла по улице, ни одного бумажного самолетика. Или Telegram у нас не поддерживают, или погода нелетная. Бумажного мусора много, но весь не дуровский, наш.
Много было и издевок над самим Дуровым и участниками акции. Лев Симкин.
А вы помните, как в мае 2012 года сам Дуров запускал из окна офиса ВКонтакте на Невском проспекте бумажные самолетики с прикрепленными к ним 5000-ными купюрами? Он, конечно, герой, но при всем к нему уважении мог бы что-нибудь другое придумать.
Твиттер Вилсаком.
Если вы правда хотите поддержать акцию, но не хотите мусорить, сделайте самолетик из купюры в 5000 рублей. Такую быстро уберут.
Твиттер «Вежливый отказ».
Любят русские люди бунтовать. Сложат из бумаги самолетик и из окна запустят подлецы. Ведь знают, что бунтуют, и все равно запускают.
Твиттер «Тетя Роза».
Ситуация такова, что самолетики нужно не запускать, а садиться в них и улетать из России навсегда.
Александр Копылов.
А можно не только анонимно пускать самолетики из форточек в поддержку Дурова, можно в морской бой поиграть против украденных выборов, сказочку написать в поддержку брата Навального, ну и классическое – уточек в ванной попускать против коррупции. Российский протест не просто суров, он беспощаден.
Кроме критиков, у акции были и многочисленные защитники. Твиттер «Завполит».
Те, кто насмехаются над флешмобом Телеграма с самолетиками, скорее всего, даже ни разу на митинг не вышли. Они все ждут, что кто-то другой с вилами и топорами на Кремль двинет, а сами будут телек смотреть и в Твиттере комментировать.
Олег Козырев.
Никто не заметил. А на самом деле Telegram стал первой большой IT-компанией, анонсировавшей акцию протеста. И заметим, не в онлайне, а офлайн. Да, пусть это только самолетик из окна, но ведь и акция всего на 7-й день блокировки. Интересно, что будет на 77-й?
Твиттер Гуга Карлович.
Многие думали, что самолетик Матиса Руста — это ерунда. Однако он пробил символическую брешь в железном занавесе, и после 1987 года коммунизм посыпался.
Ковровые блокировки Рунета между тем продолжились. К середине недели Роскомнадзор добрался до серверов Google, из-за чего у пользователей сети перестал работать поиск, почта, календари и многие другие привычные и нужные вещи. Ёрничество по поводу безуспешной охоты государства на Телеграм постепенно начало сменяться легкой паникой. Александр Постанович.
Админы смеются над тем, как Роскомнадзор облажался, как вместо Телеграма он наносит удары по Гуглу, приложениям банков, образовательным сервисам и так далее. Роскомнадзор, может, и облажался. Да только я не вижу, чтобы он как-то особенно переживал, что у нас 2 дня не работал Гугл, или что у кого-то из-за его блокировок бизнес несколько часов простаивал и понес многомиллионные убытки. Так что ничего веселого в происходящем больше нет. Да, Роскомнадзор обмазался дерьмом, но ему норм. Он дальше размахивает дубиной. По ТВ пропагандистская машина уже промывает мозги, как хорошо в китайском интернете, где только разрешенные правительством ресурсы. Через пару месяцев такой пропаганды наши дорогие сограждане сами будут просить Роскомнадзор заблокировать весь этот западный интернет, чтобы детишки плохого не узнали. А мы продолжим хихикать, поглядывая на большой мир через щелку VPN. И все это уже печально.
Глядя на картину разрушений, некоторые пользователи действительно начинают задаваться вопросом, не стоило ли хозяину Telegram подчиниться властям. Правда, эта точка зрения пока вызывает ожесточенные споры. Юлия Гадас.
Знаете, по итогам первой недели я несколько поменяла свое мнение. Дуров, прекрати дразнить ежа. За китайским фаерволом жить-то нам, а не тебе.
Алекс Смирнов.
Как это интересно, интернет ломает Роскомнадзор, а виноват в том, что вам жить за китайским фаерволом почему-то Дуров. Л-логика.
Елизавета Осетинская.
Воля ваша, но ни до чего хорошего эта тактика «быть reasonable» не доведет. Интернет блокирует не потому, что Павел плохо себя ведет, а потому, что вся остальная страна позволяет его блокировать. Не Павел первопричина вовсе.
Соня Соколова.
В своих влажных мечтах они уже поставили этот фаервол и неуклонно к нему идут. А эта риторика в духе «не надо злить надсмотрщика и бунтовать у дверей газовой камеры».
На кону, по сути дела, оказалось будущее всей российской интернет-индустрии, и многих в этой связи удивляет, что протест пока ограничился запуском бумажных самолетиков. Александр Плющев.
Перебои в работе различных сервисов – это, увы, лишь верхушка айсберга, к которому полным ходом плывет российский интернет. Если дело пойдет такими темпами и не остановится на одном Telegram, рекламному рынку, кровеносной системе Рунета, не позавидуешь. Рекламодатели не будут долго терпеть нестабильную работу, а это значит, из Рунета начнут уходить деньги. Если раньше часто звучал вопрос, как далеко российские власти готовы зайти в обособлении своего интернета, теперь впору спрашивать себя, готовы ли они его разрушить.
Илья Клишин.
Если демшиза – это те, кто в 2011-м говорил, что будут закрывать независимые сайты, в 2012-м – что будут сажать за репосты, а в 2013-м – что будет война с Украиной, в 2017-м – что заблокируют Телеграм и пол интернета, не значит ли это, что демшиза – это пессимисты, которые были все это время правы?
В ночь с четверга на пятницу Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Твиттера, ВКонтакте, Фейсбука, Одноклассников и Yahoo, а также 5 адресов Яндекса и даже сайт LiveInternet.ru, который принадлежит советнику президента по интернету Герману Клименко. Правда, к утру их все же разблокировали. Андрей Демин.
Роскомнадзор признал ночную блокировку Яндекса, ВКонтакте, Одноклассников и Фейсбук и объяснил ее технологическими особенностями работы системы. «Вчера, во время операции, мы удалили вам почку вместо аппендицита. Но это технологические особенности работы в нашей больнице».
Игорь Беспрозванный.
То есть на параде 9 мая Роскомнадзор пойдет отдельной коробкой. Страшная разрушительная сила.
Роман Иванов.
Ковровыми бомбардировками интернета Роскомнадзор смог отключить от Телеграма от 5 до 11% пользователей. По-моему, это вопиющая некомпетентность и терроризм в чистом виде.
Соня Соколова.
Раньше за консультациями, как уехать в Канаду, обращались несколько людей в месяц. Сейчас больше 10 за пару дней. Роскомнадзор, вы продолжаете в том же духе. Не останавливайтесь.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот в блогах, где анализируют тактику фабрики троллей, отмечают, что этим платным комментаторам не поступило команды писать что-то против революции в Армении. Так что тем более интересно, как происходящее в Ереване подают российские телеканалы.
Да, это действительно очень интересно, потому что, ну, примерно там первые несколько дней, даже я бы сказала первую неделю, практически никак не подавали, даже в новостях. То есть вообще никакой информации не было. Вот по моим представлениям, до той минуты, когда ушел премьер-министр, и стало ясно, что уже что-то нужно объяснять публике, а что там произошло, и вот тогда начались разговоры об Армении. И вот что меня удивило с первого мгновения, это очень миролюбивый тон. Ну, то есть настолько миролюбивый, что я даже отвыкла от этих интонаций. Первое, что подчеркивалось во всех ток-шоу и в новостных блоках, это то обстоятельство, что у Армении нет никаких, абсолютно никаких геополитических претензий. Это было очень важно, потому что в Украине были сплошные геополитические претензии, а здесь вроде бы как все хорошо. Причем даже термин «бархатная революция», там «оранжевая революция» я лично услышала один раз вот от Клейменова в начале еще, который, ну просто как бы он такой, у нас теперь такие очень оригинальные новости на Первом канале. То есть у нас главный новостник страны Кирилл Клейменов, он же заведует и всей информацией на Первом канале, это его комментарии, а не новости. То есть фактически это и вот трактовка событий, и он от своего лица сказал, что он очень не любит ни бархатных, ни оранжевых революций. Вот, собственно, этот термин был как бы только вот, насколько я могу судить, использован тогда. Какие-то нотки, вот малейшие какие-то нотки опасения я слышала на днях у Соловьева, когда он таким строгим очень голосом спрашивал своих экспертов, а что, собственно, вот этот вот новый лидер, который заявил, что если я не стану премьер-министром, то, мол, и никто не станет. А как это действительно, он демократический лидер, я ничего не путаю. Его тут же поправили, что нет-нет, вы ничего не путаете. Он действительно так сказал. Ну и в этом нет ничего страшного. Вы знаете, вот я обратила внимание на вот этот вот тон, особенно это у Соловьева, но он как-то уже вообще, он так велик, что по его интонации можно судить о происходящем в стране не в меньшей степени, чем по речам в его же программе. Так вот, интонация такая очень снисходительная. Это интонация старшего брата, когда он говорит о младшем брате, который может как-то набедокурить, но не очень сильно. И когда у этого же Соловьева вот такой господин, который называется Багдасаров Семен Аркадьевич, это такой политический деятель, он аттестуется у Соловьева как знаток по Ближнему Востоку и вообще по Востоку и по Кавказу. И он вот сказал, как-то так предупредил, что не все так просто, что в Армении тоже могут быть какие-то свои национальные интересы. И тут все впали в ступор, потому что на самом деле национальные интересы, они ведь могут быть только у нас. И когда речь идет о защите наших национальных интересов, то это всегда со знаком плюс. А вот чужие национальные интересы, это уже как-то вот заставляет задуматься. Но тем не менее остальные эксперты Багдасарова и Соловьева убедили в том, что, ну, в общем, если переводить вот геополитические фразы на простой русский язык, что Армения настолько зависит от нас и в силу своей географии, и в силу своей истории, и в силу своей вечной дружбы вот этих вот обеих государств, что ничего нам не грозит. Ну, вот в таком ключе и трактуются армянские события. Ну, я думаю, что здесь тоже возможны всякие повороты. Пока это такое диво дивное на наших каналах, это не первое такое удивление, которое случается в наших широтах. Вот сейчас, например, такой восторг вызывает вот новый корейский роман, то есть вот эти вот новые отношения между лидерами Южной и Северной Кореи, что за этим восторгом читаются такие какие-то проговорки и такое подспудное. Ну вот видите, вот так казалось плохо, а сейчас вот уже и дружба такая замечательная. Ну вот и где-то в подтексте и у нас так может быть, и с Америкой, и с Европой. А почему бы нет?
Слава, ну а долгоиграющие темы, о которых мы уже не раз говорили, Сирия и конфликт Павла Дурова, относительно свежий конфликт Павла Дурова с Роскомнадзором. Были ли тут какие-то повороты сюжета и что-нибудь удивительное?
Павла Дурова, то это уже как бы такая большая новость прошлой недели. На этой неделе я, во всяком случае, на федеральных больших каналах уже как-то Павла Дурова не встречала. А маленькие каналы, в том числе, там, допустим, Москва-24, они продолжают вот эту вот хронику такого текущего апокалипсиса, когда вдруг отключаются, там, я не знаю, какие-то сайты абсолютно невинные, связанные с доставкой пиццы или с обеспечением какого-то детского садика. Вот это вот все продолжается, но уже в таком более вялом режиме, и потом время от времени как-то из пены морской возникает Песков, который начинает говорить, да ну ничего страшного, это временные трудности, потерпите, все будет хорошо. Но народ привык терпеть, он и терпит. А вот другие темы, как вы их называете, долгоиграющими, да, они существуют. Правда, наш любимый Скрипаль как-то ушел в тень, вот его затмил этот сирийский мальчик, и здесь наши каналы очень активно обсуждали заседание в Гааге, в штаб-квартире Организации по запрещению химоружия. Очень печалились по поводу того, что на брифинг не пришли те люди, которых мы звали. И как-то все время вот это вот совершенно какое-то удивительное такое сознание, особенно Ольга Скобеева эту тему, но мы же говорим правду, почему они нам не верят? Туда же приехали люди, которые говорят правду. И этот мальчик, его отец, и другие сирийские люди, которые говорят, что никакой химатаки не было, это особенно пикантно смотрится на фоне даже одного из наших каналов, телеканала «Дождь». Там журналист Илья Шепелин теперь ведет программу «Фейк Ньюс», и он просто нашел кадры. Ну, я думаю, это не он нашел, он использовал кадры, вот эти абсолютно постановочные кадры вот с этой водой и с этой химатакой и прочее, прочее. То есть это кадры из художественного фильма 2016 года. Причем Шепелин сказал, что там через Google он сделал скриншоты, ему понадобилось 10 секунд, чтобы это установить. Но вот, тем не менее, наши каналы претендуют на то, чтобы это было безоговорочно признано правдой. Что удивляет, если что-нибудь удивляет? Вот в недавнем обсуждении принимал участие Ревенко. Евгений Ревенко, это, если кто помнит, это был совсем недавно. Это такой персонаж знаковый, я бы сказала, эмблематичный. Это был замечательный аналитик на старом канале НТВ, либеральный, просвещенный, демократичный. Потом он перешел в числе других людей на компанию ВГТРК, на канал «Россию». Там крутанулся, как это принято вот у эмблематичных ведущих, стал государственником. А теперь недавно он еще раз развернулся, ушел с телевидения, и теперь он такой крупный думский деятель. Думский имеется в виду Государственной Думы. Так вот, как он трактовал вот это вот двоемыслие, что почему же нам не верят? Я очень ждала в программе «60 минут» его выступления, потому что мне казалось, что он должен найти хотя бы какие-то слова. Никаких слов, чистая публицистика, мы говорим правду, они говорят неправду, почему они нам не верят, ведь ясно же, что мы говорим правду, почему они нас даже не хотят выслушать. Еще был один замечательный сюжет, где вот наша логика в отношении двоемыслия, она очень, так сказать, хорошо проявилась такой лакмусовой бумажкой. Несколько дней обсуждали тему нашей собственности в Америке, дипломатической собственности. Сюжеты были какие-то странные, потому что что-то какие-то люди крутились вокруг нашего консульства в Сиэтле. Было непонятно, проникли, не проникли, показывали какой-то замок, который якобы кто-то открыл. Но это ведь не важно на самом деле. На самом деле важно, что сказала по этому поводу Ольга Скобеева. Ее сюжет назывался «Медвежатники из Госдепа». И она просто вот прямо и сообщила, что нашу законную собственность отжали. Это был первый тезис передачи «60 минут». Второй тезис. Идет синхрон у этого же самого здания на фоне какой-то развивающейся синей тряпкой, которой якобы госдеповцы пытались прикрыть свои преступления. И наш дипломат, к сожалению, не успела прочитать его фамилию, он говорит, что «ну что бы то ни было, посмотрите, вот над этим зданием развивается наш флаг». наш триколор, это значит, что здание наше. Вот два таких тезиса рядом. Второй прошел без пафоса. И, конечно, пропагандисты рассчитывают, что вот Ольга Скобеева, которая всегда берет голосом и напором, что именно она отложится в подкорке потребителя этой информации. В этом всем меня только одна вещь, не то чтобы она меня поражает, но она меня как-то удивляет. На тех были социологические данные от социологических служб государственных. Ну, о том это вечный спор, что больше смотрит интернет, телевидение, и речь шла о новостях. Выяснилось, что 70% зрителей потребляют новости по телевизору. Ну, вот тут для меня лично, естественно, никакого удивления нет. А вот следующая цифра вызвала некоторое удивление, потому что 40% из этих 70, а это, подчеркиваю, государственная служба, они не верят новостям телевизионным. Я не понимаю, в чем тогда вот заслуга наших пропагандистов? Если год-два назад я и сама их очень высоко оценивала и говорила, что единственное, что удалось вообще сделать великой державе, это вот выстроить такую замечательную пропагандистскую вертикаль, которая работает, то теперь... В связи с тем, что творится, особенно, так сказать, на внешнем периметре, да и внутри страны тоже, и плюс еще такая социология, как-то, может быть, надо задуматься будущим правителям о том, что с этими людьми нужно что-то делать, что пропагандисты перестали соответствовать своему высокому назначению. Здесь бы я хотела еще сказать в качестве альтернативы, потому что всегда как-то мы уже так заблудились в этих скрипалях и химатаках, что, впрочем, телевидение почти не говорим, а тем не менее происходят какие-то любопытные вещи. Что я имею в виду? Я имею в виду о расцвете жанра интервью. Ну, мы упоминали об этом в связи с невиданным успехом видеоблога Юрия Дудя. И вот дальше это все идет по нарастающей. Потом мы говорили также о Парфенове. После Парфенова вот буквально на днях появился видеоблог у рэпера Басты. И также видеоблог у Олега Меньшикова. Это уже выстраивается в какую-то такую интересную линию. И что мне кажется здесь важно сказать, вот я еще раз убедилась, потому что когда я, допустим, смотрю там того же Познера, я понимаю, насколько саморазоблачителен жанр интервью не столько для человека, которого ты интервьюируешь, сколько для тебя самого, который задает вопросы. Потому что даже по вот таким вот вылизанным интервью Познера, если их внимательно слушать и читать, можно составить довольно его точный психологический портрет. Также было и Собчак, которая работала, так сказать, в атмосфере достаточной свободы на телеканале «Дождь». И вот теперь вот эти люди, не сдерживаемые абсолютно никакими цензурными рамками, вот теперь вот эта вот мысль о саморазоблачительности интервью, она, мне кажется, очень важной. Пока лидер Дудь для меня совершенно несомненный. Баста, это, конечно, герой не моего романа, но тем не менее как публичная фигура, его сейчас достаточно много. Он был в жюри очень популярного проекта «Детский голос». Ну вот вырисовалась какая-то фигура такая, ну довольно значительная, основательная, я бы сказала так. И в том, что вот его основательность как-то вот публичная, она совершенно не корреспондировала с его рэперством, в этом и был какое-то зерно этого образа. И вдруг он приглашает к себе на первую передачу Юрия Дудя. И ты понимаешь, вот она нам идет примерно час, и ты понимаешь, это вообще какой-то мыльный пузырь. Нет ничего. Вот пока не было этого блога, вот для меня, в частности, Баста был персонажем интересным. Сейчас я понимаю, что кроме того, что он держит нос по ветру и хочет еще немножечко хайпануть и здесь, больше нет ничего, потому что пустое интервью, и если там было что-то интересное, то оно было интересно, опять же, благодаря Юрию Дудю. А вот еще один видеоблог, это я имею в виду Олега Меньшикова, он тоже оказался очень саморазоблачительным, его первым гостем стал Даниил Козловский. Это был разговор двух таких отличников. замечательные люди, отличники. Ну, Даниил Козловский, он вот всегда равен самому себе, как-то вот для меня и в фильмах, в театре я его, к сожалению, не видела, и, наверное, зря. И в его интервью, и в его голливудском концерте, то есть я имею в виду, он перепевал популярные шлягеры 20-30-х годов, американские. Ну, вот он как-то всегда равен себе, да, ну, вот для кого-то хорош, для кого-то не очень. А вот Меньшиков, который фигура совсем не публичная, он очень раскрылся. Интервью абсолютно пустое, абсолютно ни о чем, но видно, как Меньшиков, как его угнетает возраст, как он хочет быть молодым, как он хочет быть креативным, он хочет быть тоже в белых кедах, он хочет быть тоже как Дудь. Они все хотят быть как Дудь, но получается только у Дудя именно потому, что он и есть Дудь. И вот это такой перспективный вектор развития интервью, мне кажется.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».